Дорогие друзья, в эфире рубрика «Мамина радость» в студии Марина Гранкина. В предыдущих выпусках мы с вами много говорили о грудном вскармливании. Настало время прикорма. Когда вводить, что давать и как миновать аллергии? Все эти вопросы зададим сертифицированному консультанту по прикорму Надежде Рябовой. Надежда, здравствуй.
Здравствуй.
С какого возраста вводить прикорм? С 4, с 6 месяцев?
Этот возраст индивидуальный для каждого малыша. Детки созревают с разной скоростью, их желудочно-кишечный тракт и их нервная система. Средний возраст от 5 до 8 месяцев. То есть вот в этом промежутке, в зависимости от зрелости каждого конкретного ребенка, каждому конкретному малышу вводится прикорм. Нужно смотреть на признаки готовности.
А какие это признаки?
Как я уже сказала, да, должен созреть желудочно-кишечный тракт и нервная система. Как мы определяем? Готовность желудочно-кишечного тракта определяется только на практике отсутствием негативных реакций. Да? То есть, когда начали прикорм, не должно происходить резкого учащения стула, резкого урежения стула, не должно быть никаких аллергических реакций, ни высыпаний, там, ни слезотечений, ни соплей. Ну, то есть, любые аллергические проявления в начале прикорма говорят о неготовности желудочно-кишечного тракта.
То есть, они говорят не о реакции на конкретный продукт, а о неготовности вообще,
да,
к прикорму.
Если только-только начали прикорм, это значит, что просто не готов еще ребенок к этой пище. Это не говорит о том, что реакция, да, на конкретный идет продукт, что это истинная аллергия. Также могут быть нарушения сна. В общем, любые такие вот резкие изменения, да, которые произошли с началом прикорма, нужно обратить внимание и притормозить пока. Что касается готовности нервной системы, здесь признаки такие. Ребенок может сам положить пищу в рот, может ее выплюнуть, может ее проглотить, именно физически, да, проглотить. То есть у него угасает вот рефлекс выталкивания корня языка, который защищал, ну, новорожденного ребеночка от того, чтобы проглотить что-то ненужное. И самый главный такой яркий и важный признак зрелости нервной системы – это появление пищевого интереса. Это когда малыш с родителями сидит за столом и начинает активно пытаться у них стащить что-то из того, что они едят. И здесь тоже важно, что его нельзя отвлечь чем-то несъедобным. То есть, допустим, если он лезет в тарелку, а ему дают ложку пустую, и он совершенно спокойно ей занялся, то это еще не пищевой интерес, ему просто любопытно. А вот когда он бросает ложку и уже конкретно просит именно еду, вот это пищевой интерес, и это значит, что ребенок готов к прикорму.
Здорово. Какие условия должны соблюдаться при прикорме?
Ну, во-первых, помимо готовности ребенка должна быть готова мама, да, то есть мама должна быть проинформирована, ну, то есть собрать максимум информации, должна понимать, что она делает, зачем она делает и что происходит с ее ребенком, просто для того, чтобы быть спокойной, чтобы из-за своей неуверенности, да, из своих нервов не совершать ошибок в введении прикорма. То есть мама должна быть информирована и спокойна. Ребенок должен быть здоров, безусловно. То есть никаких острых состояний вот, по здоровью в этот момент не должно быть. Еще какие условия? Вводится, ну, точнее, в один прием пищи ребенок пробует только один продукт, да, не несколько, а только один. И только до 14 часов дня, чтобы успеть проследить реакцию, да, если она будет на конкретный продукт, чтобы успеть ее проследить. Вот.
После прививок еще нельзя, вроде,
да,
бы, да?
Да, там 3 дня до и 3 дня после, вот в связи с прививками, не рекомендуется. Какие еще есть важные моменты? Важно до 9 месяцев, то есть не позднее 9 месяцев, начать ребенку давать что-то кусочками. То есть, если даже вы даете изначально пюре, да, ну, то есть, как это традиционно у нас деткам дают пюре, то не позднее 9 месяцев важно очень вести либо параллельно, либо там уже полностью переходить на кусочки, потому что у них навык жевания именно вот в этом возрасте, с начала прикорма и до 9 месяцев идет вот активное развитие навыка жевания. И если упустить момент, то потом будет сложнее просто. Вот. И что еще?
Кусочки чего лучше давать?
Кусочки, в принципе, любых продуктов, которые ест ребенок. То есть он, допустим, ест кабачковое пюре, можно дать кусок кабачка. Ну, кусочек, да? Сначала даются кусочки размером вот с рисовое зернышко, буквально, такие маленькие. И постепенно уже там, в зависимости от того, как ребенок успешно справляется, они потихоньку увеличиваются там, до размера горошины, потом еще чуть-чуть побольше, да? Ну, вот сильно большие куски, там, ну, где-то диаметром сосиску, да, условно. Вот такие лучше убирать, если вдруг попали, да? к ребенку в рот. Лучше убирать, потому что он может, они могут у него застрять, mm-hmm. если он их случайно проглотит. А небольшие кусочки, даже если он проглотит целиком, не случится ничего страшного.
А если дать, например, яблоко или сушку, это тоже развивает жевательный рефлекс?
Это развивает способность откусить, да, если он сможет. Само по себе жевание – это именно вот эти вот небольшие, да, кусочки, которые mm-hmm. у него во рту. То есть он может обсасывать яблоко там, или обсасывать сушку. Это вот не жевание. Mm-hmm. Жевание – это именно вот обработка во рту, да, небольшого вот этого вот, небольшой порции пищи, которую он, если даже у ребенка нет зубов, очень часто, да, считают, что кусочки можно давать только, когда у ребенка есть зубы. Нет, малыши деснами отлично перемалывают. Даже если у них вообще нет зубов, отлично перемалывают деснами пищу. Тут суть в том, что у них идет процесс обработки пищи во рту. Не столько вот именно ее пережевывание какое-то суперкачественное, да, сколько именно обработка, как первый этап пищеварения.
Еще принципиальный момент. Прикорм – это замена грудного вскармливания или дополнение?
Прикорм – это процесс перехода, да, с одного питания, с одного типа питания на другой, то есть с молочного питания на питание вот, обычной пищи с общего стола. То есть в глобальном смысле это замена, да, но это замена такая вот длительная, постепенная, поэтому в самом начале прикорма кормление заменять не нужно. То есть в самом начале прикорма эта пища дополняет кормление молочное. Вот.
А как давать лучше, до прикорма, в смысле до молока или после, или как совмещать?
Вот смотрите, когда ребенок только-только начинает знакомиться с пищей, с новой, да, он ее пробует из интереса, не от голода. Mm-hmm. Поэтому в самом начале лучше, чтобы ребенок за стол садился сытый, ну, то есть поев уже молока, потому что он будет в хорошем настроении, и его пищевой интерес будет активный. Он съест немножко, но это именно то, что нужно, да, чтобы он захотел, чтобы он захотел ту пищу, которая вот на столе, и чтобы он ее просто попробовал. В этом весь смысл начала прикорма, mm-hmm. что ребенок знакомится, да, вот, знакомится с новыми для него продуктами, не наедается еще ими. Он наедаться начинает ближе к году уже только. И вот тогда уже можно давать сначала прикорм, да, а потом там при необходимости докармливать молоком.
Какие виды прикорма существуют?
На слуху у всех такие так называемые педиатрические, да, и педагогические прикорм. Такие два противоположных лагеря. Мне самой очень близко словосочетание «естественный прикорм». Это не столько про еду, да, сколько про организацию. То есть как малыша знакомить с пищей так, чтобы у него отношения с ней сложились хорошо, чтобы не было никаких проблем, чтобы он любил кушать, чтобы он с радостью бежал за стол. И под эту вот естественную систему можно, в принципе, подвести любой, ну, и схему педиатрического, и схему педагогического, там, с определенными нюансами, ну, можно подвести вот под вот эту естественную, ну, так скажем, схему, да, и под вот этот естественный прикорм.
А что это значит, естественный прикорм?
Это значит, что мы прикорм вводим, то есть, что ребенок у нас активный, да, участник процесса, что мы прикорм вводим для ребенка. Не потому что пора, не потому что сказал врач, не потому что сказал консультант по прикорму, не потому что так захотелось маме, не потому что давит бабушка. И ни по каким, в общем, другим причинам, кроме как ребенок захотел пробовать взрослую пищу. И, соответственно, у нас ребенок активный участник, у нас ребенок инициатор, ребенок сам хочет пробовать, мы отвечаем на его потребность. Вот. И, по сути, что мы ему даем, да, в каком виде еду, здесь это второстепенно. Да. Первостепенно это то, что у нас происходит с ребенком, что он сейчас вот, для него открывается новый мир, да, по сути, мир новых продуктов. То есть вот самое главное это естественные вот эти вот потребности малыша, которые мы удовлетворяем.
А что делать, если он не проявляет интереса к взрослой пище?
Создавать условия, чтобы этот интерес возник. Если это ребенок еще вот до 8 месяцев, да, то мы его просто берем с собой за стол. В любом случае, любого возраста ребенка, если у него нет интереса, мы берем с собой за стол, чтобы он наблюдал, как кушают взрослые. Ему ничего не предлагаем, пусть он наблюдает, и у него этот интерес появится. То есть он, глядя на взрослых, захочет делать то же самое, что они, кушать то же самое, что они. Если ребенок еще еще вот до 8 месяцев не проявляет, то нужно подождать просто. То есть у него еще, может быть, он просто не созрел, да? Если это ребенок старше, и у него по какой-то причине там пропало желание, пропал интерес, то тогда вот таким образом просто берем за стол и сами кушаем, и ничего не предлагаем. И ребенок, у него возникнет вот это желание подражать, да, взрослым, быть как взрослый, и есть тоже, что они. И он начнет просить уже еду у своей мамы там или папы.
А можно ли ребенка во время еды развлекать, пытаться его завлечь там ложечками за маму, за папу, мультиками?
Нет. Это очень распространенная ситуация, когда ребенка начинают развлекать, отвлекать. Но что важно понимать, что у каждого человека есть головной мозг, да, и у ребенка он тоже есть, и он контролирует эффективно и успешно какой-то один процесс. То есть головной мозг должен, чтобы у ребенка успешно произошел вообще процесс пищеварения, должен быть сосредоточен на приеме пищи. А когда мы ребенка отвлекаем, у него мозг сосредоточен вот на этом развлечении, да? То есть процесс приема пищи тут получается такой второстепенный, и это даже влияет, ну, элементарно на качество пищеварения. А то, что это в конечном итоге может привести к пищевым расстройствам и потребуется уже серьезная коррекция, даже, возможно, с психологом, об этом тоже нужно, ну, это тоже нужно понимать. Что такие вещи к хорошему не приводят, а происходят они просто из-за того, что как раз-таки у мамы нет понимания, что происходит с ее малышом, почему он отказывается и как это по-другому исправить. А исправить это, вот как я говорила выше, просто брать с собой за стол и позволять ребенку быть инициатором процесса.
Добавляет ли в еду ребенка соль, специи, сахар?
По поводу соли, специй, сахара мнений очень много разных. Здесь уже каждой маме нужно ориентироваться на свои ощущения, да, на свое отношение к этим добавкам. То есть если ребенок с самого начала, допустим, кушает из тарелки взрослого и еда чуть-чуть подсолена, в этом нет ничего страшного. Если мама готовит для ребенка отдельно или откладывает, да, на этапе приготовления вот свое блюдо, но откладывает на этапе приготовления, можно ничего туда не добавлять. Сахар, вот белый рафинированный сахар в принципе никому, да, не полезен. Не только детям, но и взрослым особо не полезен. Лучше максимально использовать для подслащивания что-то другое, там те же фруктовые пюре, например, добавлять, да, вместо сахара.
А тростниковый?
Ну, тростниковый, там много разных, да, видов сахара. По-моему, самый полезный считается кокосовый.
Даже не слышала про такое.
Да, сироп топинамбура еще, говорят, тоже хороший заменитель сахара. И очень сладкий, потому что есть... Ну, тростниковый, кстати, по-моему, не сильно сладкий сахар.
Ну, да.
А вот сироп топинамбура достаточно сладкий. А что касается специй, ну, понятно, что жгучие специи такие вот, которые могут сильное раздражение вызывать, ну, желудочно-кишечного тракта, да. Их, конечно, желательно избегать. Тут, опять же, зависит от того вообще, какой у семьи рацион. Семья ест со специями обычно. С каким количеством специй, уже исходя из этого тоже решать, что, как будет питаться ребенок в дальнейшем. Ну, вот от этого тоже очень много зависит. Совсем не обязательно, чтобы в его пище были специи, совсем не обязательно, чтобы в его пище вообще не было специй. То есть это все такой индивидуальный вопрос, да, это уже решается в рамках конкретной семьи, в зависимости от их питания.
А как определить, какие продукты ребенку уже можно, а какие еще нет? Например, есть там обширный список аллергенов, клубника, баклажаны, мед, орехи. Вот как понять, что уже можно давать ребенку, а что еще рано?
Здесь момента два. Это, опять же, рацион семьи и это состояние здоровья ребенка. Если малыш аллергик, да, если у него еще до введения прикорма уже возникали вот аллергические реакции, то тогда разрешенные ему продукты решаются с врачом. Ну, то есть обязательно должен врач участвовать в этом процессе. Если же у ребенка аллергических реакций нет, то есть он к аллергии не склонен, никаких не было до введения прикорма проявлений, то, в принципе, ребенок может по чуть-чуть вот микродозами пробовать все те полезные, натуральные, здоровые продукты, которые ест его семья.
Хорошо, спасибо. Дорогие друзья, мы продолжим освещать тему прикорма в следующих выпусках рубрики. А пока прощаемся с вами. До новых встреч.